Вероника Дмитриевна Алташина, профессор кафедры истории зарубежных литератур. Лекция номер 2. Классицизм и барокко. Сложность, противоречивость эпохи предстает в творчестве разных, но равновеликих Рубенса и Пуссена, Рембрандта и Веласкеса, Драйдена и Кальдерона, Мольера и Мильтона, Корнеля и Рассина. Художественный облик эпохи определяют два основных противостоящих и противопоставляемых друг другу направления в эстетике – барокко и классицизм, в самих наименованиях которых акцентирован контраст. Классицизм от латинского «classicus» – образцовый, и барокко от итальянского «барокко» – причудливый, странный. Именно категории правильности, неправильности, типичности, случайности, безукоризненности, несовершенства используют при сопоставлении и противопоставлении этих стилей, столь различных, но слитых в единое целое в этом веке с характерным для него диалектическим единством и борьбой противоположностей. Оба определения возникают постфактум. Термин «барокко» появился во второй половине XVIII века как язвительная характеристика причудливой орнаментальности фигуративной архитектуры, перейдя далее на музыку, живопись и позднее на искусство в целом. Наименование «классицизм» обязано своим возникновением романтическому движению, зародившись в литературной полемике начала XIX столетия. Если классицизм – термин однозначный, то барокко – один из самых многозначных терминов истории искусства, а его происхождение до сих пор вызывает споры, как бы отражая неоднозначность самого явления. По одной из версий, латинское «барокко» – мнемоническое обозначение одного из видов силлогизмов в схоластической логике. Специалисты по барокко не пришли к единству мнений ни в том, что касается происхождения термина, ни в определении хронологических рамок этого явления, ни в выделении его характерных элементов. Барокко как типологическую категорию впервые рассмотрел в своей работе «Ренессанс и барокко» 1888 года швейцарский искусствовед Генрих Вёльфлин, годы жизни 1864-1945, который позднее впервые обосновал типологическое противопоставление классицизма и барокко в своей книге «Основные понятия истории искусств» 1915 года, где он формулирует знаменитые пары формальных понятий – линейность и живописность, плоскость и глубина, замкнутая и открытая форма, множественность и единство – ясность и неясность. Первую часть Вёльфлин отнес к искусству классики, вторую – к барокко. Отсюда вытекает противопоставление классицизма и барокко не только как конкретно исторических художественных стилей, но и как постоянно повторяющихся и обновляющихся в истории фаз развития способов формообразования. Зародившись на изводе Возрождения, оба стиля отражают как механицизм и рационализм новой эпохи, так и ее скептицизм. Разлад между видимостью и сущностью. «Cogito ergo sum» – «я мыслю, значит, я существую» Декарта и «que suis-je» – «что я знаю» Монтэня. Силу и слабость человека, мыслящего тростника, слабейшего из творений природы, превосходящего, однако, Вселенную своим разумом. Рационализм определяет такие черты классицистического стиля, как линейность, проявляющаяся в четкости контуров и конкретности изображения, плоскостную композицию, представляющую изображение как последовательность параллельно идущих пластов, замкнутость, то есть строгость и правильность, ограничивающие явления, объясняющие его им же самим, самостоятельность частей, ведущую к множественности, и ясность, ибо красота в классицизме связана с абсолютным раскрытием совершенной формы. Основные черты барокко по Вёльфлину – живописность, глубина, открытость, единство и неясность отражают непостоянство меняющегося мира, утратившего свои прочные четкие контуры и основы. Живописный стиль изображает не вещь саму по себе, но то, как мы ее видим. Глубинное изображение отвлекает взгляд от плоскости, принуждает взглянуть в глубину, увидеть то, что не оказывается на поверхности. Открытая форма отказывается от четко выраженных горизонталей и вертикалей, заменяя их переплетенностью, отдавая предпочтение диагонали, отказываясь от четкой симметрии, что требует тесной связи между элементами, подчиненными единому общему целостному мотиву. Все предыдущие аспекты ведут к усложнению, отказу от абсолютной отчетливости изображения, при сохранении стремления к совершенной точности. Искусство ищет все более трудных задач для глаза и ума, а зритель и читатель испытывают большее удовольствие от решения более сложной, запутанной задачи. Соотношение барокко и классицизма по-разному представлено в странах Европы. Если для Франции XVII век – это прежде всего эпоха классицизма, то для Испании и Германии – это век барокко. В Англии же барокко плодотворно сосуществует с классицизмом. Барокко зарождается в Италии и Испании в середине XVI века и получает большое распространение в европейских странах в следующем столетии. Искусство барокко стремилось передать в художественных образах противоречивость и дисгармонию человеческого существования, что вело к употреблению сложных, многозначных образов, возможность различного толкования которых акцентируется. Стиль барокко антитетичен и парадоксален в своей основе. Его цель – удивить, поразить новизной и неожиданностью в трактовке старых тем, традиционных образов. Барокко широко использует метафору, построенную на неожиданном сближении разных предметов. Основные метафоры барокко – мир иллюзия, мир сон, мир книга, мир театр, передают чувство неустойчивости, неуверенности, непостоянства жизни, воспринимаемой как сон или иллюзия. Окружающая действительность предстает как энциклопедия символов и эмблем, в которых скрывается глубокий смысл, насыщенный подтекст, назидание, поучение, воздействующее не через разум, но через чувство, эмоцию. Стиль барокко динамичный и аффектированный. Ему свойственно столкновение фантастики и реальности. Его отличают пристрастие к антитезам, гиперболам, перефразам, сложному метафоризму, поражающей воображение учености. Барокко допускает смешение мотивов античной мифологии с христианской символикой, стремится к взаимодействию различных видов искусства. Для барокко характерно антиномичное внутреннее восприятие и отображение мира, способность сочетать несочетаемое, условность и конкретность, простоту и сложность. Поскольку окружающий мир в своей хаотичности представляется непознаваемым, на место аристотелевского подражания природе, мимесиса, должно прийти воображение, способная из хаоса окружающей действительности сотворить мозаичную картину мира. Однако воображение может создать лишь субъективный образ действительности, суть которой продолжает оставаться загадочной и неведомой. С этим связана характерная черта барокко – наличие множества субъективных точек зрения, совмещение несовместимых на первый взгляд образов и явлений. Одним из проявлений этого плюралистического взгляда на жизнь становится перенесение качеств мертвой природы на живую и обратно, наделение движением и чувством абстрактных понятий, эмблематизм, аллегоричность, сложная метафоричность. Своеобразие барокко нашло отражение и в языковой практике представителей этого направления, которые исходили из убеждения в том, что язык должен стать средством отталкивания от безобразной действительности. Язык писателей барокко намеренно усложняется, интеллектуализируется. Маринизм в Италии, культизм в Испании, прециозность во Франции. Теория барокко, возникшая как обобщение существующей художественной практики, наиболее ярко представлена в трактатах теоретиков искусства испанца Бальтазара Грассиана и итальянца Эммануэле Тезауро. В своем трактате «Остромыслие» или «Искусство быстрого ума» 1648 года Грассиан формулирует основные требования, предъявляемые к искусству для избранных, для аристократии духа. Прежде всего, это усложненность формы, как средство избежать общедоступности и вульгарности. Художественное познание, в отличие от научного, опирающегося на разум, должно следовать критерию вкуса, а не правила. Остромыслие, понимаемое как врожденное свойство артистической натуры, интуитивно улавливающее и передающее с помощью неожиданных сочетаний слов и образов глубокие и неочевидные связи между явлениями, позволяет истинному художнику раскрывать в малом объеме огромное богатство мыслей и образов. Трактат Тезауро «Подзорная труба Аристотеля» 1655 года развивает аналогичные идеи, характеризуя метафору как важнейшее средство реализации остромыслия в словесном искусстве. Стилевые признаки барокко неравнозначны на разных этапах его развития, в разных странах и жанрах, что позволяет выделять разные стилевые уровни – высокое, умеренное и низовое барокко. Высокое или аристократическое барокко представлено героическими поэмами, пасторальным и галантно-героическим романом, трагедией. На среднем стилевом уровне возникла повествовательная проза, путешествия, утопии, назидательные трактаты. В низовом барокко развиваются мещанский бытописательный роман и повесть, вольнодумная поэзия. При этом низовое барокко тянется к книжности, используя готовые формы галантной поэзии, в то время как придворно-аристократическое барокко обращается к народному гротеску и фольклору. К сюжетным схемам и стилистике галантно-героического романа обращались, иногда пародируя его стилистику, близкие к народу писатели, как, например, автор «Симплициссимуса» Гриммельсгаузен. При всем различии содержания и жанровых особенностей романа прециозного, пасторально-психологического и галантно-героического, и бытового, авантюрно-бытописательного, они обнаруживают много общих черт в своей художественной структуре. Оба типа романа пытаются вместить многообразие жизненных явлений в свободных, композиционно неограниченных рамках сюжета, разворачивающегося как бы по инерции, состоящего из множества проходящих перед читателем лиц. Многозначность и разнохарактерность барокко дала возможность объединить под общим названием целый ряд национальных течений и школ, которые имеют типологически родственные черты. Так, в Испании появляется гонгоризм, основоположником которого был поэт Луис де Гонгора, утверждавший культ чистоты формы, отказавшийся от ренессансного принципа доступности поэзии и стремившийся к усложненности поэтического слова. Во Франции развивается прециозная литература, от французского «précieux» – «изысканный», «утонченный», воспевающая галантную высокую любовь, использующая сложные метафоры и перефразы. В английской литературе появляется метафизическая школа, для которой характерна крайняя усложненность формы, символизм и аллегоризм. Литература барокко представлена в Испании поэзией Гонгоры, трагедиями Кальдерона и Тирса де Молины, сатирой Кеведо, плутовским романом Кеведо и Гевары. Во Франции – пасторальным романом, например, Астрея Дюрфе, голландно-героическими романами госпожи де Скюдери, бытописательными романами Сореля, Скарона и Фюритьера, либертенской поэзией Вуатюра, второй манерой Пьера Корнеля. В Германии – лирикой Опица, Грифиуса, Флеминга, романом Гриммельсгаузена. В Англии принципы барокко и классицизма зачастую переплетаются друг с другом в творчестве одного и того же автора, что проявляется в лучшем творении века – «Потерянном рае» Мильтона. Поэтика классицизма также начала складываться в Италии в эпоху позднего Возрождения, но как целостная система сформировалась во Франции как антитеза неправильности и неправдоподобия барочной литературы, мода на которую пришла из Италии и Испании, и популярность которой была велика в начале XVII века. Зачинателем классицизма выступал Франсуа Малерб, 1555-1628 годы жизни, предъявивший к поэтическому творчеству такие требования, как ясность мысли, точность выражения, отшлифованность формы. Он выдвинул понятие хорошего вкуса как критерий высокого поэтического мастерства. Много сделал для того, чтобы очистить французский язык от многочисленных заимствований и ученых новообразований, введенных поэтами Плеяды. Языковой пуризм Малерба, устранение всего случайного, ориентация на общенациональный словарный запас и прежде всего на язык столицы отражали тенденции к политической и культурной централизации, характерные для Франции XVII века. Он выступает против чрезмерной орнаментальности, против любых попыток утвердить субъективную оригинальную форму выражения, против затемнения смысла, характерных для эстетики барокко. Малерб стал первым законодателем в области французского стихосложения, сформулировав правила метрики, фиксированное место цезуры, паузы внутри стиха, запрещение анжамбемента, переноса части фразового единства из одной стихотворной строки в другую и многие другие. Предложенные им правила прочно закрепились на практике в творчестве Корнеля и Рассина и перешли в другие европейские страны. Основным теоретиком классицизма, обобщившим ведущие тенденции национальной литературы, зафиксировав уже установившиеся взгляды, стал Никола Буало, 1636-1711 годы жизни, автор трактата «Поэтическое искусство» 1674 года. В этом живом, ярком, блестяще написанном произведении содержится законченно-системное выражение поэтики классицизма. Следуя науке поэзии Горация, Буало изложил свои теоретические принципы в легкой, непринужденной, порой шутливой стихотворной форме. У Горация Буало заимствовал и отдельные положения, которые он считал вечными и универсальными. Каждый тезис подкрепляется конкретными примерами из современной французской литературы. Для его стиля характерна лаконичность и афористичность. Многие выражения стали впоследствии крылатыми. Поэтическое искусство состоит из четырех песен. В первой перечисляются общие требования, предъявляемые к истинному поэту, как-то талант, правильный выбор жанра, следование законам разума, содержательность произведения, дисциплина мысли, разумная мера, самоограничение, лаконизм. Эти принципы, почерпнутые у Горация и у выдающихся поэтов современности, Буало возводит в непреложный закон. Прославляя Малерба, он вслед за ним формулирует правила стихосложения, запрещение переносов, то есть несовпадение конца стихотворной строки с завершением синтаксического единства, зияние, то есть столкновение гласных, скопление согласных. Вторая песня посвящена характеристике лирических жанров – идиллии, эклогии, элегии. Подробнее всего Буало говорит о сатире, с которой сам поэт начал свой творческий путь, избрав в качестве образцов Горация, Ювенала и Марциала. Лирические жанры занимают подчиненное место по сравнению с крупными – трагедией, эпопеей, комедией, которым посвящена третья, наиболее важная песня, где Буало обращается к принципиальным проблемам поэтической теории. Здесь Буало опирается на Аристотеля, утверждая, что трагедия должна нести нравственную идею, способствующую очищению страстей, катарсису. Обратившись к проблеме правды и правдоподобия, Буало выдвигает в качестве критерия правдоподобия вечные универсальные законы разума. От общих вопросов Буало переходит к частным, формулируя правила построения драматического произведения, в том числе и знаменитое правило трех единств и правило вынесения за сцену наиболее трагических событий, которые следует представлять в виде рассказа. Сопоставляя порой трагедию с романом, поэт критикует последний, отводя ему чисто развлекательную роль. Достается от него и современной эпической поэме, в которой он видит фантастику, несовместимую с законами разума, не принимая и псевдонациональную героику. Рассуждая о комедии, Буало отвергает приемы народного фарса, признавая лишь серьезную комедию характера, образцом которой он считает мизантропа Мольера. В последней, четвертой песне Буало вновь обращается к общим вопросам, акцентируя мысль об общественной ответственности литератора. Многое в поэтическом искусстве Буало является данью времени, однако наиболее общие проблемы, затронутые им, сохранили свое значение для последующих эпох. Вопрос об ответственности поэта, проблема правдоподобия и правды, типизация в изображении действительности, высокая требовательность к искусству. На этот трактат Буало мы будем впоследствии опираться при рассмотрении характерных черт классицизма. Продолжая некоторые тенденции возрождения, преклонение перед античностью, вера в разум, идеал гармонии и меры, классицизм, который складывается как система в полемике с прециозностью, скрывает внутреннюю антиномичность мироощущения, роднившую его с барокко при всем их глубоком отличии. Родовое и индивидуальное, общественное и личное, разум и чувства, цивилизация и природа, выступающие в искусстве Ренессанса как единое гармоничное целое, поляризуются и противопоставляются в классицизме. Классицизм во Франции развивается на основе государственного и национального единства, когда в стране происходит укрепление абсолютизма, требовавшего подчинения разумной и справедливой власти, преодоления личного во имя государственного, общественного. Важную роль в процессе регламентации языка и литературы сыграла Французская академия, образованная в 1634 году по предложению кардинала Ришелье. Политика централизации власти, проводимая кардиналом, а затем, начиная с 1661 года и самим королем Людовиком XIV, способствовала упорядочению всех сфер общественной и духовной жизни. Дух регламентации проникает в сознание моралистов, философов, писателей, стремящихся выработать стройную систему правил, регулирующих нравственное поведение человека, формы логического мышления, художественные принципы и приемы поэтического творчества. Расцвет классицизма во Франции приходится на годы правления Людовика XIV, при дворе которого начинается слава Мольера и Ля Фонтена, Рассина и Боссюэ, Ленотра, Люли, Куперена. Одна из характерных черт эпохи – связь искусства и общества. Рассин и Буало – историографы короля, для праздников которого в Версале Мольер пишет свои комедии. Писатели-классицисты отличались высокой сознательностью, ставя перед своим творчеством утилитарные практические задачи – указать человеку путь к счастью, научить его правильному поведению в жизни. «Учите мудрости в стихе живом и внятном», – призывает Буало. Общественно-воспитательной функции искусства классицизм придавал большое значение. Литература создается порядочными людьми для порядочного человека. Понятие порядочности «honnêteté» приобретает первостепенное значение как в литературе, так и в жизни. Философской основой классицизма был рационализм, признававший разум незыблемым универсальным авторитетом. Основные принципы рационалистической философии определили и принципы художественного отражения действительности. Отбор явлений жизни, воплощаемых в литературе, диктовался разумом. Предметом художественного изображения должно было быть только разумное, всеобщее, универсальное. А само художественное произведение должно быть разумно организованным, логически построенным. Выдвинув принцип подражания природе, классицисты понимают под природой природу человека, разумного существа, изображая лишь сознательное, закономерное и отказавшись от всего случайного и единичного. Они создавали типы, которые отражали общечеловеческие черты, в поисках всеобщего, принося в жертву реальные факты действительности. В основу их эстетики положен принцип правдоподобия, а не правды. «Пусть правда выглядит правдоподобно», – пишет Буало, полагая, что низменное и неразумное не являются достойным для искусства предметом. Классицистический образ тяготеет к образцу. Он – особое зеркало, где индивидуальное превращается в родовое, временное – в вечное, реальное в идеальное, история в миф. Он символизирует торжество разума и порядка над хаосом эмпирической жизни. Разумное и типическое классицисты воспринимают как неизменное, делая вывод о вечности и неизменности идеала прекрасного. Полагая, что античное искусство, значение которого проверено веками, максимально совершенно выразило идеал человеческой природы, они призывали во всем подражать древним, соотнося, тем не менее, античный материал с современными проблемами и требованиями эпохи. Лишь в конце века возникнет спор древних и новых, в результате которого побеждает уверенность в том, что и современная литература может создать образцы, достойные подражания. Рационализм утверждал двойственность человеческой природы, совмещавшей в себе высокое, духовное, разумное начало, заложенное в человека Богом, и низкое, материальное. Эта двойственность получила художественное отражение в литературе в борьбе разума и чувства. Конфликт между страстями и разумом, низким и высоким началом, рационалистическая философия однозначно разрешала в пользу разума, что должно было быть закреплено и в литературе классицизма. Рационалистический подход определил и отношение к поэтической форме, строгую продуманность и логическую стройность композиции, гармонию и последовательность в соотношении отдельных элементов произведения, их прочную, нерасторжимую взаимосвязь, ясную прозрачность стиля, точность языка. «Шлифуйте вновь и вновь, дней не щадя своих», – призывает Буало. Понятие меры, пропорции, симметрии было присуще всей художественной культуре классицизма, ярчайшим воплощением которой становится дворцово-парковый ансамбль Версаля. Принцип разделения трудностей в философии Декарта в поэтике классицизма проявляется в строгом разграничении жанров, которые делятся на высокие и низкие. Деление на жанры проводится по двум соображениям. Первое – это сфера отражения жизни, второе – стиль и слог. Высокие жанры – это трагедия, эпопея, ода – изображают государственную жизнь, исторические события. Их герои – представители высшего класса, монархи, полководцы. Задача высоких жанров – потрясти зрителя, что требовало поэтического слога и возвышенного стиля. Все обиходное и просторечное было исключено. Обыденные слова заменялись высокими синонимами, метафорами, перефразами. Так, во французской трагедии вместо слова «amour» использовались более поэтические «feu» – огонь, «flamme» – пламя, «passion» – страсть. Низкие жанры – комедия, сатира, басня – отражали сферу частной жизни, быт и нравы. Героями их были заурядные люди. Писались они разговорным, бытовым, прозаическим языком и изображали особое состояние человека, отклоняющегося от принятой нормы в своем поведении, не руководствующегося разумом и государственным интересом. Каждый жанр имел строгие границы и четкие формальные признаки. Не допускалось никакого смешения возвышенного и низменного, трагического и комического, героического и обыденного. Важную роль в развитии искусства играли салоны, вдохновлявшие на интеллектуальные беседы и литературные эксперименты. Здесь не только читали свои произведения известные писатели эпохи, но и зарождались новые жанры – максимы литературного портрета. Вышедший из салонов, развившийся при дворе, классицизм представляет собой такое явление, в котором неразрывно сплетены литература и общество. Будучи явлением социальным, он ярче всего оказывается представлен в театре, любимом развлечении короля и двора. Ведущим жанром классицизма была трагедия, обращенная к важнейшим общественным и нравственным проблемам века, которые предстают в ней отраженными в душах героев, поставленных перед необходимостью выбора между нравственным долгом, государственной необходимостью и личными страстями. Сюжет трагедии должен быть заимствован из античной мифологии или истории. Но в зеркале античного мифа должны отразиться проблемы современной действительности. Незыблемое правило трех единств – времени, места и действия – предписывало строгие временные рамки, ограниченные одними сутками, невозможность перемены места и наличие одной главной интриги. Одно событие, вместившееся в сутки, в едином месте, пусть на сцене, протечет, писал Буало. Правило благопристойности запрещало изображение на сцене действий, нарушающих общественные приличия, поэтому все убийства, пролитие крови, баталии, потасовки происходили за сценой. Классицистическая трагедия рассказывает, а не показывает, заменив зрелищность анализом, а действие словом. Развязка должна быть непременно трагической, катастрофической. Формальные правила предписывали 5 актов или действий, 12-сложный стих, названный Александрийским по средневековому роману об Александре, в котором он был использован, с цезурой после 6-го слога, а также четкое чередование мужской и женской рифмы, которая должна быть не только для уха, но и для глаза. Так запрещалась рифмовка единственного и множественного числа. Несмотря на явное доминирование высокой трагедии, получают развитие и низкие жанры, прежде всего комедия, которая под пером Мольера приобретает черты высокой литературы. Его высокие комедии написаны с полным соблюдением правил, в них ставятся серьезные общественные проблемы и действуют представители высшего класса. Они состоят из 5 актов, написаны Александрийским стихом. Единая главная интрига происходит в одном месте и укладывается в одни сутки. Однако не следует воспринимать правила как нечто искусственное, навязанное извне. Мольер видят в правилах проявление здравого смысла. Они не что иное, как непринужденные наблюдения здравомыслящих людей о том, как не испортить себе удовольствие от такого рода пьес. XVIII век сделает попытку отказаться от правил, однако будет вынужден признать их разумность и необходимость. Вольтер становится основоположником новаторского классицизма, который он избавляет от прокрустого ложа античных сюжетов, значительно раздвигая географические и исторические рамки. К классицизму приходят в конце жизни Шиллер и Гёте, творчество которых делает период веймарского классицизма наиболее ярким и плодотворным этапом немецкого просвещения.